Текст Йога Васишха, глава 6. История Икшваки. Васишха продолжил. Твой предок Икшваки, правя государством, размышлял однажды. Каким может быть источник этого мира, полного различных страданий, старости, смерти, боли, а также удовольствий и невежества, и не мог найти ответ. Размышления о Всевышнем источнике мироздания в Абсолюте во все времена являлось уделом мудрецов, королей, йогов, садху и ситх. Икшваки размышлял об этом в другую эпоху. Это была, может быть, Сатья-юга, может быть, Трета или Двапара-юга. Много тысяч лет назад, возможно, даже много миллионов лет назад, мы размышляем об этом сейчас. Когда мы занимаемся практикой самоосознания, все остальные вещи бледнеют перед этим, потому что мы занимаемся самыми главными вопросами жизни, какие только могут вообще быть. Мы решаем великую задачу жизни, смерти и освобождения от смерти, понимание божественной истины, освобождение от иллюзий. Так Икшваку, размышляя над Абсолютом, над причиной мироздания и возможностью освобождения, не нашел сам ответ. И после этого он пришел к своему отцу Ману, сыну Брахмы. Брахма создает Ману. Ману является как бы главными администраторами человечества на весь период существования цивилизации. Мы об этом поговорим подробнее завтра. Икшваку спросил Ману: «Твое желание заставляет меня задать тебе вопрос. Каков исток этого мира? Как я могу освободиться от вереницы смертей и рождений?» Это самые главные вопросы в нашей жизни, потому что, отвечая на эти вопросы, мы решаем задачу нашего воплощения. Вопросы о смысле жизни и пути освобождения. Что ему отвечает Ману? «Ничего из того, что ты здесь видишь, не существует, мой сын. Ничего. Нет также ничего невидимого и того, что находится вне восприятия ума и органов чувств. Есть только самосознание бесконечное и вечное». Почему же мы пребываем в майе, в иллюзии? Почему у нас есть эго, карма, невидение? Почему мы не можем воспринимать мир так, как его описывает Ману? Существует авидья, невидение, которое возникло в безначальном прошлом для нашей души. Это авидья, невидение связано с забывчивостью своей абсолютной божественной природы, асмитой. Сначала закралось некое отвлечение из-за желания воспользоваться свободой воли и получить опыт материального измерения. Не только физического, и астрального, и причинного. Это напоминает вот что. Если к вам в гостиничный номер влетела оса, она влетела через окно на балконе, желая что-нибудь вкусного, по запаху. Но когда она влетела, она потеряла ориентиры и запуталась. Ей уже не до вкусного, она ищет выход. Поскольку мудрости не хватает понять, где выход, она стучится и стучится в стекло. Она запуталась. Первоначальной причиной было желание испытать запах и вкус, что-то получить вкусного, интересного. Но затем возникла большая путаница. С нашей душой произошло что-то наподобие этого. Она покусилась на запах и вкус материального мира, на грубые элементы, грубые татвы, на обладание телом и эго, и решила не зайти в него, но в процессе нисхождения запуталась, потеряла связь со своим источником и забыла, где выход. Так, асмита — это забывчивость атмана, своей божественной природы. Забывчивость божественной природы приводит к желаниям внешнего материального мира. Например, люди всегда имеют множество желаний. Желание быть любимым, желание обладать властью, богатством, желание нравиться другим, сотни разных желаний. Удовлетворяя одни желания, появляются другие желания, но никто не скажет, что все его желания исполнены, что он всегда до конца счастлив. Это такой процесс, который эксплуатируется современной культурой потребления. Современная культура потребления создает, выдумывает для людей желания. Она даже объясняет им, какие им желания нужно иметь. А затем стимулирует эти желания и под эти желания производит продукцию. Это как замкнутый порочный круг. Чтобы исполнить желание, надо больше потреблять. А чтобы потреблять, надо иметь желание. Эти желания стимулируются. Все это и есть ловушка сансары. И йоги здесь, и святые мудрецы говорят, попробуй посмотреть на это по-другому. Ты становишься рабом своих желаний, когда ты много желаешь у внешнего материального мира. Казалось бы, ты становишься счастливым, удовлетворяя желания, но на самом деле ты попадаешь в рабство желаний. Попробуй быть удовлетворенным всегда, исполнить принцип сантоша. И тогда ты станешь хозяевом своих желаний, а не рабом. И вот рага – это принцип привязанности, желания чего-либо и привязанности к объекту желания. Святой Тилопа говорил ученику Наропи так, что тебя привязывает не сансара, держит не сансара, а твоя привязанность. Постепенно, в процессе практики, мы должны очистить свои главные желания, которые нас привязывают к материальному миру, к телу, и перейти на уровень духовного существования. Какие-то желания нужно оставить, допустим, желание есть, спать, это физиология. Они нужны, пока есть тело. Другие желания, которые нас терзают и раздирают на части, их надо победить, как сильный и слабого. Потому что каждое желание – это утечка энергии. Третье желание, безобидное, находящееся под контролем, можно оставить. Они как змея, у которой вырваны зубы, уже никого укусить не может. Наконец, когда наше созерцание достигнет глубины, и мы почувствуем, что энергия желаний больше не властна над нами, мы можем эти желания даже сделать своим украшением, как змеи на шее ушивы. Так делают некоторые мастера. Они оставляют кое-какие желания для каких-то целей, для помощи другим, реализации самскарм. Они подключают силу энергии своих желаний, записанную в прошлых самскарах, каким-то санкальпам, чтобы усилить их действия. Но это мастера, которые открыли просветленную природу, утвердились в божественном сознании, растворили свое эго. Но когда мы не растворили свое эго и не открыли свою божественную природу, и желания докучают нам, мы должны подумать о том, как стать хозяевами желаний, владыками желаний. И когда мы исследуем природу желания, мы обнаруживаем, что желание состоит из энергии, ума и наблюдающего сознания, которое за всем этим наблюдает. Энергия сама по себе слепа. Она просто хочет двигаться в сторону переживания Абсолюта. Но ум указывает энергии желания направление. Именно ум является тем, что привязывает нас к объектам желания. И когда мы страстно желаем чего-либо, мы покидаем свою природу, и наш ум увлекает тонкую транспортирующую прану к самому объекту желания. И как от нашего тонкого тела идет тонкая нить, которая привязывает нас к какому-то объекту желания. Считается, чем больше желаний, тем больше таких маленьких каналов, от которых наша энергия уходит. Если же ваших желаний мало, и они вас не беспокоят, то ваша энергия целостна, она сохраняется. Поэтому йоги стараются иметь мало желаний. А те, что имеют, они к ним не привязываются, они их задействуют на служение. И вот один способ – это иметь вообще мало желаний, ну, жить как аскеты в Индии или как монахи. Например, монахам ничего своего нет, даже одежда, она принадлежит монастырю. Вся их жизнь – это служение. Они сознательно идут на путь уменьшения желаний, с тем, чтобы их жизнь упростилась, и они могли сосредоточиться только на дхарме. Или как отшельники. Ну, а другой способ – жить как карма-саньяси в миру означает, ты можешь обладать материальной энергией, удовлетворять какие-то желания, но их все ты должен подчинить служению божественному. То есть ты имеешь право на действие, но ты не должен наслаждаться плодами своих действий. Так говорил Кришна в Бхагавад-гите. Тогда деятельность не становится причиной запутывания. Она не становится причиной новых карм, она становится карма-йогой, причиной освобождения. Обычно люди действуют, когда у них есть желание. Именно из-за желания и действия они запутываются, поскольку в этом всем участвует эго. Если же мы научимся искусству карма-йоги действовать без желания личного удовлетворения, действовать во имя Бога, во имя Дхармы, во имя святых, во имя служения божественным, то наши действия не будут нас запутывать и станут причиной накопления неисчислимых заслуг. Итак, почему желания запутывают? Желание – это энергия. За желанием всегда стоит энергия. Это энергия кундалини, которая пробуждается в нашем копчике и двигается по каналам. Но в момент желания эта энергия выходит через чакры. Она не идет по центральному каналу в сахасрара чакре. Это именно не энергия кундалини в чистом виде, а называемая кама-шакти. То есть кама-шакти – это такая неочищенная энергия кундалини, которая двигается не по центральному каналу, а выходит наружу. И тогда желание, рага, порождает двешу, сильную двойственность, разделение на плохое и хорошее, нравится, не нравится. Авидья, неведение, асмита, забывчивость своего божественного я, рага, желание, привязанность и двеша, сильная двойственность, привязанность к одному и отрицание другого. Все это порождает абхиневешу, устойчивую жажду материального существования, когда вновь и вновь наша душа ненасытно желает быть в бахиранга-шакти, во внешней материальной иллюзии, получать тела, удовлетворять, испытывать желания. Эти желания имеют грубый характер. Так, вся причина материального существования – это авидья, асмита, рага, двеша, абхиневеша. Невидение, забывчивость атмана, желание, двойственность и устойчивая жажда материального существования. По этой причине души запутываются. Когда мы уменьшаем внешние привязанности к материальной энергии и пытаемся быть самодостаточными, опираться только на внутреннюю энергию, наш потенциал возрастает и наша свобода возрастает. Майя перестает нас контролировать. Мы понимаем, что кроме грубой энергии материальных желаний, кама-шакти, которая тянет нас к разным материальным объектам, есть тонкие виды энергии. Например, сукха-шакти, энергия блаженства, кундалини, которая идет по центральному каналу. Она не тянет нас к материальным объектам, она прямо идет к сахасрара чакре. И она дает блаженство сознанию и блаженство энергии. Йоги – это те, кто удовлетворяют желания через самую естественную природу. Не через внешние объекты, а через подъем тонкой энергии сукха-шакти и ананда-шакти. Эта энергия движется по сушумной нади, ваджа-нади и читрини-нади в центральном канале. Чем чище энергия, тем тоньше канал и тем больше божественное блаженство, которое возникает. Итак, Ману ответил Икшваку: «Ничего из того, что ты здесь видишь, не существует, мой сын. Ничего». Он сказал: «Не обольщайся, все, что ты видишь здесь, это иллюзия, и эта иллюзия создается сознанием. Из-за энергии, свойственной космическому сознанию, это отражение видно здесь как космос, и повсюду как живые существа. Это и есть то, что ты называешь миром. Нет ни привязанности, ни освобождения. Одно бесконечное сознание только и есть, которое ни одно, ни во множестве. Мир можно уподобить зеркалу, а все явления, предметы и существ можно подобить отражениям. И авидья, запутанность, возникает из-за того, что мы не распознаем зеркало и стремимся овладеть отражениями. И мы блуждаем в лабиринтах отражения, не распознавая самого зеркала. Зеркало – это изначальное сознание, праджняна, брахма-нирвана. Отражение – это энергии, которые исходят из этого зеркала. И наша задача – научиться распознавать зеркало с тем, чтобы объекты, отраженные в зеркале, не вводили нас в заблуждение. Само по себе зеркало чистое и незагаданное. Например, если в зеркало посмотрит Будда, святой, монах, мирянин, а затем собака, свинья, зеркало всех отразит, но само не запятнается. Таким же образом, из изначальной природы сознания могут проявляться любые объекты, но сама она всегда остается чистой. Есть такой пример. Если мы возьмем вазу и поставим хрустальную прозрачную вазу, и поставим ее на красную материю, то она будет выглядеть красной. А если поставим ее на зеленую, будет выглядеть зеленой. Поставим на синюю, будет выглядеть синей. Но изначальный природный цвет вазы, он остается тот же, прозрачный. Таким же образом, изначальное сознание никогда не пятнается никакими творениями, никакими проявлениями, ни творением вселенных, ни существованием сансар, адов или каких-то существ. Какую пользу нам принесет это практическое знание? Это изначальное сознание есть и внутри нас, и оно не пятнается ни нашими мыслями, ни нашими действиями, ни нашими поступками. И в тот момент, когда мы понимаем это и распознаем это незапятнанное сознание, мы можем утвердиться в исконной чистоте своего сознания. И тогда наши мысли будут освобождаться сами. В этом секрет самоосвобождения. Мысли обычных людей напоминают резьбу по камню. Когда они думают, эти мысли отпечатываются. И они становятся причиной новых рождений, новых карм. Поэтому мы должны контролировать наши мысли. Дурных мыслей избегать, думать только чисто и хорошо. И создавать такой поток мыслей, который направлен на дхарму, на святых, на божественные энергии, направлен к освобождению. Это так. Но когда мы способны открыть эту изначальную чистоту, то наши мысли меняют свой характер. Они начинают напоминать круги, которые расходятся на воде. Они больше не отпечатываются и не становятся нашей кармой. Ни плохой, ни хороший. Они подобны снежинке, которая падает в океан и растворяется. Тогда, говорят, мы овладели самоосвобождением. За счет чего происходит самоосвобождение? за счет того, что мы открываем вот это зеркало, в котором происходят все многообразные отражения этого мира. Мы открываем изначальное пространство осознанности, о котором говорит Ману. Ману сказал дальше: отбрось все мысли о привязанностях, свободе и успокойся. Он продолжил: когда из чистого осознания, в нем же возникают концепции и определения, тогда оно начинает считать себя индивидуальностью. Такие индивидуальности скитаются в этом иллюзорном мире. В момент прозрения видно то, что обычно не видно. Также и в индивидуальном опыте возможно увидеть чистый опыт бесконечного осознания. Это знание не прочитаешь в книгах. Оно может быть достигнуто только самим для себя. Относись к своему телу и органам чувств как к инструментам для обретения опыта, а не как к самому себе. Мы должны анализировать свое тело и понять, я не есть тело. Анализировать энергетическое тело, чтобы понять, я не есть энергетическое тело. Анализировать астральное тело и понять, я не есть астральное тело. Наблюдать ментальное тело и понять, я не есть ментальное тело. Пережить причинное тело, пронаблюдать его и отделиться от него, и понять, я не есть причинное тело. Я не есть мои 5 оболочек. Такое размышление называется панча-коша-дхарана. Сосредоточение на пяти оболочках. Методом нети-нети мы должны последовательно отделить себя от всех 5 оболочек, чтобы утвердиться в сознании, которое свободно от них. Это сознание и есть то зеркало, в котором отражаются все явления мироздания. Мнение «я есть тело» – заблуждение. Искатель должен избегать заблуждений. «Я» есть ничто, кроме чистого осознания. Такое понимание, если удается его удержать, способствует освобождению и просветлению. Вы сейчас занимаетесь медитацией, в том числе Махашанти, Атмавичара. Если много медитируешь, обязательно приходят опыты. Но какую позицию вы должны занять по отношению к опытам? Вы должны занять позицию «нети, нети, это не то, это не то». Случится ли вам увидеть что-либо, возникнуть голос, световая вспышка? Что-либо из этого вы должны отделить себя от этого и сказать внутри себя. Ниже недвойственности, ниже пустотного осознавания абсолюта, ниже брахмана мне ничего не нужно. Имена и формы меня не интересуют в медитации. Я стремлюсь познать истину, а не иллюзии. Духовная практика может давать опыты, но не все опыты нам нужны и не все опыты полезны. Нам нужна вивека, чтобы различать правильные опыты и неправильные. Есть опыты низшего порядка, опыты среднего порядка и опыты высшего порядка. Чтобы не запутаться, вы должны понять, как ориентироваться только на опыты высшего порядка. Как распознавать опыты среднего порядка и игнорировать их, и как игнорировать опыты низшего порядка. Опыты среднего порядка – это опыты видений, духов, тонкого тела, ясновидения, энергетические переживания. Когда вы все это переживаете, вам не надо рефлексировать на эту тему, сильно придавать им значение. Это подобно вот чему, когда вы едете в автобусе и мелькают деревья. Иногда мелькают березы, иногда тополи. Ну да, мелькают. Но вам не надо думать, о, вот это береза. Это просто опыты. Когда святой Миларепа обучал ученика Ричунга, тот приходил ему, описывая свои опыты, он говорил так: это неплохо, не хорошо, просто иди дальше. А когда он говорил, я видел таких божеств красного цвета в полнеба, таких божеств черного цвета в полнеба, он говорил, расслабь свой пояс на на животе, узел своего пояса. У тебя давит сильно, такие видения возникают. Вот примерно так же вы должны реагировать на свои опыты. Потому что просветление – это не опыт. Просветление – это пространство за пределами опыта. Любой опыт связан с эго. Конечно, есть правильные и хорошие опыты, которые являются признаками вашего продвижения, но вы должны на них правильно реагировать и различать опыты высшего порядка от опытов средних и низших. Опыты среднего порядка – это осознанность в снах, переживание чистых стран, райских обителей, видение божеств, видение ситхов, благословения, знаки и прочее. Это опыты внутренней ясности, опыты тонкого тела, указывающие на ваши заслуги. Вы их можете принимать во внимание. Но при этом вы не должны делать эти опыты точкой своего назначения, точкой прибытия. Это не ваша точка прибытия, вам нужно в другое место. И, наконец, опыты высшего порядка – это опыты пустоты, недвойственности, растворения эго, выхода за пределы субъекта и объекта, опыты веры, чистого видения, самоотдачи, переживания ахам-брахмасми, чистого опыта пространства, реализации тонких видов пространства и света. Если сказать кратко, все опыты высшего порядка вне имени и формы. Они не имеют имени и не имеют формы. Все, что имеет имя и форму, это опыты либо среднего порядка, либо низшего порядка. Это не ваше место назначения. Это не то, чему вы должны придавать большое значение. И при переживании средних и низших опытов вы просто говорите «нети», «не то». Я ищу Брахму. Мне нужен Абсолют. Когда вы понимаете этот принцип, то у вас есть зачатки адвайтического мировоззрения, зачатки видения садху в традиции ситхов. Конечно, вы можете переживать разнообразный опыт, но вы их должны рассортировать по степени значимости, чтобы знать, чему придавать значение, что можно игнорировать, отбрасывать. Никогда не следует слушать никаких голосов во время медитации, тем более придавать им значение. Никогда не следует придавать информации, какую дают какие-либо существа в сновидениях, медитации или наяву. Это сразу путь к иллюзиям, путь к прелестям. Иногда могут быть пророческие сны, так называемые сны ясности. Иногда божественные существа могут давать передачи, благословения, если это ум святого, утвердившийся в сатве человека. Их можно анализировать, какие-то делать выводы, но это все нужно воспринимать очень трезво, очень-очень критично и на достаточно высоком уровне развития, чтобы демоны не могли соблазнить вас, чтобы ваш ум не мог вести вас в заблуждение, чтобы иллюзия не начала крутить вас на пальце. Вы должны занимать последовательную позицию садху адвайтической традиции. Садху адвайтической традиции живет в соответствии с правилом «Брахман сад джагат митхи». Брахман реален, Вселенная нереальна, включая все. И физические миры, и тонкие, астральные, и другие. То есть все, что бы ни проявилось, кроме Абсолюта, мы воспринимаем как иллюзию, как ту или иную форму ума. Ману сказал, пока ты не поймешь, что ты есть сознание, свободное от рождения, старости и смерти, ты будешь стонать. Увы, я умираю, или о горе мне, мое положение безвыходно. Такими мыслями невежество только укрепляется. Освободи свой ум от нечистых мыслей и понятий. Оставайся самим собой без таких понятий. Занятый различными делами, пребывай в состоянии равновесия и правь своим государством в мире и счастье. В нашем тонком теле содержится наша карма, наше эго и наша личность. И эта карма побуждает нас искать следующее тело в следующих жизнях, потом следующее. Читта, манас, ахамкара – все это содержится в нашем астральном теле. Освобождение начинается с того, что мы начинаем растворять наше астральное тело. В астральном теле содержатся наши воспоминания о прошлой жизни, наши намерения, записи нашего будущего и наш эгоизм, то есть наша личность, которой мы придаем значение. И всякий раз, когда мы медитируем, мы входим поглубже в астральное тело, наша ясность повышается. Но одновременно с ясностью повышается наша уязвимость нашего сознания к тонкому телу. То есть мы можем придавать значение чему-то в тонком теле, но это как раз и есть ошибка. Мы вместо придавания значения в тонком теле чего-либо должны все это растворять. Как растворять? Мы должны попытаться войти в состояние пустоты, вне субъекта и объекта. Остаться без оценок и суждений. И когда мы войдем в него, отпустить себя полностью. Доверить, помолившись Божественным силам, помочь. Помолиться Божественным силам, помочь вам в этом. И тогда все наши внутренние данные начнут постепенно растворяться. Когда мы так делаем, то, говорят, мы овладели естественным освобождением. Естественное освобождение означает, мы не читаем мантры, молитвы, не делаем визуализации, а за счет пребывания в изначальном сознании позволяем всему раствориться. Сознание развлекается, создавая видимости миров, а потом снова вбирая их в себя. Сила или энергия, которая привязывает к этому миру, та же сила и энергия, которая растворяет созданное и освобождает. Надо понять это. Та сила, которая нас привязывает, если ее правильно повернуть, станет силой, которая нас будет освобождать. Что это за сила? Это сила нашей осознанности, соединенная с нашей жизненной энергией. Например, если у вас есть гнев, но вы вошли в состояние осознанности, вы можете соединить энергию гнева, Муладхара чакры, а гнев всегда это гневная сила в копчике, с силой осознанности, подобной пространству. И не только просто наблюдать гнев, а оставаться в состоянии пространства. Тогда понемногу эта энергия гнева будет захвачена вашей созерцательностью. И ваша созерцательность, подобное пространству, захватив энергию гнева, начнет втягивать энергию Муладхара чакры в центральный канал. Тогда вы почувствуете прилив жизненных энергий, а гнев растворится. Либо, если вы чувствуете вожделение, вы можете сделать то же самое. Войти в состояние, подобное пространству, и соединить это с энергией вожделения. И этот принцип соединения сознания и энергии, вожделение называется сукха-шунья, единство пустоты и блаженства. И в момент такого соединения произойдет замыкание красной и белой сущности. Энергия вожделения будет втянута в центральный канал. Вожделение уйдет, а энергия поднимется по позвоночнику. И вот когда мы можем так делать с любой энергией, с энергией алчности манипура чакры, с энергией привязанности анахата чакры, с энергией зависти вишудха чакры, с энергией концепции воли вашей чакры, действует один и тот же принцип. Этот принцип называется нивритти марга, возвратный поток. Мы возвращаем энергию, которая хотела выйти наружу. И эта же энергия тогда начинает работать на наше просветление, на наши самадхи. Как дерево является всеми своими частями и листьями, так и бесконечное осознание наполняет всю Вселенную. Увы, Невежественный человек не понимает это, хотя осознание находится в каждой клеточке его тела. Тот, кто видит, что сознание есть все, наслаждается бесконечным блаженством. Осознание – это другое название Всевышнего Источника, Брахмана, Абсолюта, Бхагавана Дататрии. Бхагаван Дататрия – это бесконечность, безграничный метаразум, из которого исходит все творение. Его можно было бы назвать в любой традиции – Шива, Вишну, Бог-Отец. Любая традиция могла бы найти Дао, природа Будды. Любая традиция могла бы найти название для него. Но дело не в названиях, а в исконной сущности. Достигается это понимание изучением Писаний и в обществе мудрых. Это первый шаг. Размышления и вопрошания – второй. Непривязанность – третий. Четвертый – это обрывание оков, тенденций и обусловленностей. Счастье от осознания – шаг пятый. Здесь человек живет будто бы в полусне. Самоосознание – это шестой шаг, в котором мудрец погружен в океан блаженства и живет словно бы в состоянии глубокого сна. Седьмой шаг – трансцендентальный – это самоосвобождение. В нем есть прекрасное единство и чистота, а помимо этого оно вообще неописуемо. Ману описывает здесь семь земель мудрости, джняна-пхумик, на пути к просветлению. Эти земли мудрости описаны в моей книге «Сияние», том 1. На духовном пути мы проходим эти семь стадий на пути к пробуждению. Первые три состояния – это состояние бодрствования, сна со сновидениями и сна без сновидений. Четвертое – состояние турья. Пятое – состояние глубокого самадхи, потому что оно полно блаженства. Шестое – состояние недвойственного осознания. Седьмое – невозможно описать. Тот, кто достиг такого состояния, становится чистым бытием вне субъектно-объектных разделений. Для него безразлично жить или умереть. Он един со всем и свободен от индивидуальности. Так Ману описал процесс достижения джняндыха, тела божественной мудрости. Постижение божественной мудрости означает, что мы обретаем силу этой божественной мудрости, джняна шакти. И вместе с этой силой мы обретаем тело, джняна деха, джняна мудрость, деха, тело. И это тело находится за пределами имени и формы. Как его можно описать? Для него подойдет слово «брахма-нирвана», «пустота», «недвойственность, подобная светоносному пространству». И это становится плодом нашей практики, одним из уровней реализации. Тело мудрости – это наше внутреннее пространство осознавания, которое всегда есть внутри. Следующий этап после обретения тела мудрости – обретение иллюзорного тела. Иллюзорное тело является манифестацией тела мудрости. Это как бы его проявленная в материи, в тонкой астральной материи, в имени и форма сила. Например, когда мы смотрим на божеств, на Дататрею, Лакшми, Гуру Брахмананду, Сарасвати, то мы не видим их тело мудрости. Их тело мудрости невидимо глазами. Это бесконечность, это пустота, недвойственность, подобное пространство. И тело мудрости, Дататрея, невозможно увидеть глазами, услышать и как-то описать. Его можно пережить только в медитации самадхи. Но иллюзорное тело Дататреи можно увидеть. тело Сарасвати можно увидеть. Это уже манифестация тела мудрости Бхагавана Дататрии. Потому что это тело обладает именем и формой. Его называют пранавдех, тело, состоящее из вибраций. Иллюзорное тело мудрости обитает в астральном мире, в его верхних, высших областях. Иллюзорное тело пранавдех. А тело мудрости находится в трансцендентальном состоянии, в причинных областях. Наконец, есть третье тело, называемое ситхадеха, тело совершенного проявления. И оно находится здесь, в этих материальных телах, в этом материальном мире. Материальные миры — это область действия совершенного тела. Например, если Бхагаван Дататрея, будучи пустотой, иллюзорным телом, захочет родиться в мире людей, пошлет свою санкальпу, создаст намерение, его эманация войдет в чрево земной женщины, и он родится как ребенок, наделенный благоприятными признаками. И он будет иметь какую-то миссию, например, распространять дхарму, стать духовным лидером и взять на себя ответственность за эволюцию человечества. То есть родится аватар. И вот этот аватар, он будет телом, называемым ситха-деха, тело совершенного проявления. Так, плодом нашей практики является обретение трех подобных тел. Тело мудрости, подобного пространству, тело иллюзорной формы, которое изображается в иконописных изображениях, ситхадех – тело совершенного проявления. Когда мы обретаем эти три тела, то мы получаем один из плодов реализации учения. И тело мудрости, и тело совершенного проявления являются рупадеха. Рупадеха – это тело, имеющее форму. То есть двойная рупадеха. Но джняндеха – тело пустоты – неделимо. Это единая сфера осознавания. Таким образом, можно сказать, что Бхагаван Дататрия имеет два тела. Одно тело с формой, другое тело без формы. Джняндеха и Рупадеха. При этом тело с формой двояко. Одно светоносное обитает в небесных мирах богов, второе состоит из плоти и крови, обитает в грубых мирах, как наш. И рупадеха, двоякая форма, разделяется на пранавдеха, тело тонкого мира, и ситхадеха, проявленное тело. Основой для всех этих трех тел является единое недвойственное осознавание. И когда мы получаем опыт, нам нужно стремиться в первую очередь к опытам высшего порядка, опытам недвойственности. Нам нужно как бы зафиксировать свой ум в точке вне субъекта и объекта, вне имени и формы. За пределами глаз, уха, языка, за пределами энергетического, астрального, ментального тела. И когда мы утвердимся прочно в опыте высшего порядка, мы можем переживать опыты среднего порядка, извлекать из них пользу, но они не будут уже играть никакой роли для нашего развития. Это будут вторичные, второстепенные.